Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
В студии Никита Воронков. Это программа «В первых рядах». Также здесь Дарья Чередник, и мы приветствуем всех.
Приветствую. Напоминаю, я по-прежнему сижу на безопасном расстоянии.
Это важно, да. На встрече с жителями Армавирской области премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своем решении в апреле подать в отставку. Но при этом он подчеркнул, что покидает пост не для того, чтобы уйти, а чтобы провести внеочередные парламентские выборы, и останется он исполняющим обязанности премьер-министра.
Да, по крайней мере, пока не пройдут выборы, на что он надеется. Согласно армянскому законодательству, досрочные выборы парламентские будут назначены только в том случае, если парламент не изберет дважды подряд премьера после того, как действующий глава уйдет в отставку. То есть, видимо, Никол Пашинян уверен в своих силах и уверен, что парламент не сможет выбрать с двух раз нового премьера, и посему уйдет в отставку, будет распущен и будет переизбираться парламент.
Сейчас с нами на прямой связи руководитель армянского филиала фонда развития Институт евразийских исследований Павел Авакян. Павел Эдуардович, приветствуем вас.
Да, приветствую вас, коллеги.
Павел Эдуардович, ну проясните нам ситуацию. Почему так Пашинян уверен, что парламент будет распущен и будут внеочередные выборы парламентские?
Вы знаете как, я думаю, что между двумя оппозиционными партиями в парламенте Армении и правящей партии есть какая-то определенная договоренность. В случае, если Пашинян уходит в отставку, две оппозиционные партии не выдвигают своего кандидата, и так два раза, и получим мы в итоге то, что мы можем получить. То есть Парламент может самораспуститься, и Пашинян, значит, как он и обещал, да, пока что обещал, 20 июня 2021 года в республике могут состояться неочередные парламентские выборы.
Ну вот сам Пашинян будет выдвигать в этот раз свою кандидатуру, или он уходит с концами?
Вы знаете как, я думаю, что все-таки такой политик, как Пашинян, он обязательно выдвинет свою кандидатуру вместе с своим, значит, блоком «Мой шаг». Вполне возможно, что, даже не то, что возможно, а я просто уверен, что его блок будет участвовать, и он будет лидером своего блока. Другой вопрос, сколько процентов они могут взять во время внеочередных выборов, ну, это пока сегодня трудно загадывать, но нужно также и признать, что за Пашиняном есть какой-то определенный процент электората, который его может поддержать на этих выборах. Будет ли это число достаточно для того, чтобы взять большинство, в этом я, конечно, сомневаюсь.
Ну вот армянская оппозиция отреагировала на вот это решение Пашиняна уйти в отставку в апреле, и конкретно Ишхан Сагатилян, это значит Дашнак Цутюн, партия.
Да, партия Дашнак Цутюн.
Вот,
да.
И говорит он, что у оппозиции есть три этапа. Их действия можно разложить на три этапа, но, в общем, продолжатся гражданские неповиновения до отставки премьера. Затем, после его ухода, попытаются сделать все, чтобы не смог Пашинян вернуться. Если до выборов не удастся, так скажем, добиться от него окончательного ухода, да, видимо, из политики, да, да, то тогда да, уже они призывают, чтобы ни одна партия не вступала в сотрудничество с Пашиняном и с его политической силой. Вот здесь вот, как вы считаете, реальные призывы?
Вы знаете как, весь опыт последних 2 месяцев или даже 3 месяцев борьбы, значит, он показывает, что стратегия, обычно она меняется, и стратегия может поменяться, и тактически какие-то варианты могут поменяться. Если оппозиция призывает, чтобы к Пашиняну ни одна партия не присоединилась, я думаю, что так не будет. На самом деле к нему могут присоединиться 2 или 3 такие мелкие партии, и они совместно могут блоком выступить на предстоящих выборах. Но, повторюсь, это уже большой вопрос. Этот наспех сколоченный блок вокруг Пашиняна, сумеет ли он набрать тот необходимый процент, чтобы взять снова большинство?
А какой это процент, кстати?
Ну, это 50 плюс 1, да? Вот. Угу. Да. Я думаю, что Пашиняну и примкнувшему к нему ряд партий больших, быстро схолоченных, это не поможет ему набрать абсолютное большинство в парламенте.
Павел Эдуардович, а если, допустим, Пашинян, которого сейчас обвиняют там в поражении вот в тех событиях в Нагорном Карабахе, что он сдал своих, если он сейчас возьмет и так сделает шаг в сторону от своей партии, да, скажет, что все, я как бы вот все, я здесь никакой роли не играю, и вообще я ушел, меня здесь нет и уже не будет. Это как-то может поправить рейтинги его политического движения?
Я думаю, что никакие события, рейтинги Пашиняна не помогут ему. Никакие события.
Ну, а
ни
если
первый
он
вариант, ни второй вариант. Ему просто не помогут. Никак.
Ну, а если он уйдет от движения, а само движение, ну, переименуется, переформатируется как-то?
Ну, я скажу так. Я думаю, что если даже Пашинян уйдет от своего движения, это движение вообще на предстоящих выборах, ну, может быть, от силы наберет там 1% или 1.5%, но не больше. Пашинян, естественно, они наберут больше. Это однозначно. Потому что все-таки будут голосовать за Пашиняна, а не за блок в целом. Это так как бы подразумевается. Если Пашинян сам лично в выборах участвовать не будет, то его блок или его партия не будет абсолютно в предстоящих выборах. У них шансов не будет никаких.
Павел Эдуардович, Пашинян говорит, что если на выборах народ решит, да, не поддержит его партию, ну и в дальнейшем, соответственно, он не будет выдвинут на премьера, то он уйдет. Но как вы считаете, лукавит он или возможны обратные уже какие-то уличные акции? Насколько вообще сейчас лояльная аудитория у него?
Да, я понял. Я думаю, что обратных уличных акций в республике не будет абсолютно никаких. Абсолютно. Может спокойно. Я думаю, что он желает уйти. Он желает уйти, но есть какие-то обстоятельства, которые ему сегодня пока не позволяют это сделать.
Например?
Ну, вы знаете, как я думаю, что все те действия, вообще, когда он пришел к власти до сегодняшний день, политика Пашиняна – это не есть сама личная его политика. Я думаю, что за ним стоят какие-то определенные западные силы, которые фактически диктовали и пока еще диктуют какие-то условия.
Спасибо за мнение. Павел Авакян, руководитель армянского филиала Фонда развития Института евразийских исследований, был в прямом эфире «Радио Спутник». Пока сделаем паузу, после нее к следующей новости.
В эфире «Радио Спутник».
По требованию следствия заключен под стражу директор департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса Сахалинского госуниверситета. 26 марта в общежитии этого высшего учебного заведения погибли два студента от удара током.
По версии следователей, с декабря 2018 года по март, собственно, 2021 года, когда случилась эта трагедия, обвиняемый прекрасно знал о том, что в общежитии неправильно установлены электроводонагреватели, но при этом ничего не сделал для решения этой проблемы. В результате два студента, один первокурсник, второй второкурсник, 18 и 19 лет, погибли. Предположительно, один принимал душ, из-за короткого замыкания его ударило от этого вот электроводонагревателя током, а второй попытался друга спасти и в результате погиб сам. Сейчас обвиняемому предъявлено, подозреваемому, да, обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ. Именно причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, и вот двум и более лицам, причинившим смерть.
С нами на прямой связи сейчас председатель Российского профсоюза студентов, уполномоченный по правам студенчества Алексей Казак. И, кстати, еще 10 лет назад выступал Алексей на совещании у президента по социальному положению студентов. И в том числе вот этот вопрос об улучшении условий проживания там поднимался. Алексей Валерьевич, приветствуем вас.
Приветствую вас. Конечно, жаль, что по такой печальной теме сегодня общаемся.
Да, тема, конечно, чудовищная. Скажите, пожалуйста, вот за эти 10 лет, с того момента, как вы выступали на совещании у президента, что-то в сфере проживания, условий проживания студентов изменилось?
К сожалению, изменилось очень точечно. Системно ничего не поменялось. К сожалению, общежитие по-прежнему остается одной из самых болезненных тем и вопросов для наших студентов, потому что вроде бы мы декларируем, что вот поступайте из любых городов, все-таки ЕГЭ открыла возможность поступать из дальних регионов в вузы, да, там лучшие, но, простите, мы не обеспечили всех местами проживания в общежитии. До сих пор многие студенты не то что в общежитии, они сами себе снимают там, не знаю, какое-то жилье, складчину и вообще живут в любую секунду, их оттуда могут выкинуть.
Поэтому Алексей Валерьевич, извините, я хочу чуть-чуть только уточнить. Mm-hmm. Вы сейчас говорите о том, что проблема именно в койко-местах или в условиях проживания? Вот как бы
к сожалению, вообще во всем. То есть у нас по-прежнему отношение к студентам такое, ну, типа, молодежь, ладно, и так перекантуются, а потом мы удивляемся, почему вся эта молодежь оппозиционно настроена, почему она легко там идет на какие-то экстремизмы там и прочее. В том числе потому, что такое отношение к ним. Я так вам могу сказать, вот на этом совещании я тогда поднял какой вопрос? Что во всем мире принята такая практика, как кампусы, то есть это студенческие городки. Значит, сам университет на этой территории, на закрытой территории, куда доступ имеют только студенты, там находится все, бассейны, библиотеки, рестораны. И они там имеют возможность жить полноценной жизнью, все под рукой. И тогда же вот было, в принципе, это направление поддержано, но, к сожалению, ничего у нас от слов не перешло к делу. По-прежнему, я вам так скажу, вот, может быть, это прозвучит обидно для каких-то вузов, но даже не то, что в общежитиях, в самих учебных корпусах, даже в некоторых московских вузах нет горячей воды в кранах. Простите, Москва уже там, говорят, в рейтингах чуть ли не там с Парижем соревнуется по комфорту, а нету в учебных корпусах горячей воды. То есть моют холодной, потом удивляемся, почему болеют. То есть что здесь в этом плане нужно сделать? Я могу сказать так. Дело не только в этом конкретном там человеке, которого сейчас привлекают, там, понятно, он за это направление отвечал, но это должен ректор отвечать, потому что все всегда первому лицу известно, что творится. Вот для меня эта тема почему тоже больная, потому что когда я сам был студентом, на моем курсе погибли две студентки. В общежитии был пожар, одна сгорела живьем, другая пыталась через окно вылезти, разбилась насмерть. К Кто за это ответил? У нас вообще никто не ответил, потому что, значит, взяли в комиссию там, значит, студенточку вот такую лояльную, она там, все нормально, все окей, сами студенты виноваты, какие-то плитки разожгли. Большая проблема у нас с студенческими организациями. Вот как бы это ни звучало, слишком лояльные ребята, слишком вы соглашаетесь, слишком вы сильно хотите эти путевочки себе, повышенные стипендии. Вот реально никаких проверок. Вот сейчас они там закрыли проверки. Да наверняка абсолютно и все студенты знали, и руководство знало, что есть большие проблемы в этом общежитии. Поэтому виноваты все, и те, кто значит, за эти направления отвечал, и те организации, якобы общественные, студсоветы, по факту это все фейк.
Алексей Валерьевич, вот вы сказали, что хорошо бы было прийти к системе кампусов, но вот за последние годы у нас же что-то сдвинулось в этом направлении.
Не вот так, на том ли? Же самом, да, на том же самом Дальнем Востоке есть Дальневосточный федеральный университет, да, спасибо, там ректор, который там они нанимают преподавателей лучших, там иностранцы преподают, там создаются действительно инфраструктура, это все понятно. Но кроме вот таких вузов, или, например, вузов элитных, назовем там Высшая школа экономики, там, например, да, у нас еще есть огромное количество других вузов, где ситуация, мягко говоря, плачевная. Вот, поэтому что нужно делать? Нужно строить новые общежития. Вот у нас закладывается, я вот тогда даже приводил сведения, вот при текущих темпах строительства новых общежитий мы 60 лет, чтобы обеспечить всех, должны 60 лет еще вот строить этими темпами. То есть либо прорыв, либо новый подход, либо это будет продолжаться еще. И каждый раз, я говорю, опомнились, кто-то погиб, тогда начинаем бить колокола. Но мы постоянно, вот я, например, везде, где выступал, за что, как говорится, нагоняй всегда получал, там люди приходили, с первыми лицами встречались, ой-ой, а приходите к нам в гости, и так, и нормально. Сейчас сидят, министерские должности там имеют. Я все время поднимал там стипендии маленькие, извините, нету трудоустройства нормального выпускников по специальности. Безобразное общежитие, поэтому мне все как-то, ой, вот он критикует. Ну а как не критиковать, когда это явно видно, что проблема, ну, просто супер актуальная. Понимаете?
Алексей Валерьевич, а есть представление, как выйти из положения в таких городах, где, ну, пристроить кампус к зданию высшего учебного заведения, ну, физически невозможно? Вот моя, допустим, альма-матер, Оренбургский педагогический университет, он состоит из 4 корпусов, разбросанных по городу, плюс спортивный комплекс для студентов физкультурного факультета. И 3 из этих корпусов стоят в историческом центре. Ну, никак там не пристроить общежитие.
Ну, здесь, конечно, дилемма, да. Я помню, тогда тоже был некий проект, пытались там переселить Московский университет в Домодедово. Ну, понятно, что это вызвало отторжение, потому что, извините, вузы, которые занимают здания в центре, действительно, это исторические здания, и сразу их там перекинуть куда-то там рядом с какими-то там полями аэрации, это неправильно. Но практика строительства новых зданий, ведь сегодня новые материалы, сегодня уже строить нормальные, качественные здания дешевле, потому что появляются новые материалы, и почему бы, имея те деньги, которые у нашей страны есть, не вложиться в будущее? Будущее – это что? Это наука и образование. Поэтому создайте нормальные, качественные условия. Постройте заново корпуса, а в тех, например, корпусах там часть занятий проводите, ну пусть, например, они живут там, где будут все условия. Поверьте мне, вот если, даже пускай это будет не в центре города, а где-то на окраине, но если это будет городок, где все, как говорится, к услугам студента, ничего страшного, студенты с удовольствием согласятся на такие условия. Даже это пусть не в центре будет.
Да, в свою бытность студенткой смотрела Елена, ребята, и мечтала в таких условиях, как у них.
Алексей Валерьевич, благодарим за комментарий. У вас Алексей Казак, председатель Российского профсоюза студентов, уполномоченный по правам студенчества, был с нами на прямой связи. Делаем паузу и идем дальше. Пандемия коронавируса по-разному сказалась на инвестициях в области искусственного интеллекта. Прежде всего, сократилось количество стартапов с 2199 новых компаний в 2019 году до 692 в 2020. При этом общемировая тенденция на увеличение частных инвестиций в эту сферу подросла почти на 10%.
Но это, подчеркнем, общемировая тенденция. В России все наоборот. Число частных инвестиций в сферу искусственного интеллекта сократилось почти на четверть. А количество новых компаний снизилось с 12 до 3. Ну, а по сумме притока частного капитала Россия занимает 38 место. Имеется в виду именно вот сфера искусственного интеллекта. Флагманами на данном рынке являются США.
С нами на прямой связи гендиректор компании «Наносемантика» Станислав Ашманов. Станислав, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Станислав, с чем вы связываете вот снижение частных инвестиций в этой сфере в России? Вы стали аккуратнее относиться инвесторы? Или это все-таки недостаточное количество стартапов, в которые можно было бы вложить?
Я еще добавлю, есть ли вообще это снижение, потому что вот это данные, которые мы озвучили, это Стэнфордский университет подсчитал.
Да, ну, коллеги, смотрите, я, наверное, шаг назад сделаю. Имеет смысл сперва обсудить вообще, есть ли чего обсуждать, потому что есть какой-то Стэнфордский отчет. Да, он интересный, я читал прошлогодний отчет, но совсем неизвестно, что за методика подсчета и насколько они старались корректно посчитать, например, цифры про Россию, потому что Россия на рынке искусственного интеллекта пока что занимает не очень высокое место по количеству стартапов, компаний, игроков и так далее. Поэтому очень может быть, что здесь просто есть флуктуация не очень корректного подсчета.
Еще существует мнение экспертное, что у нас, ну и в Минэкономразвитии тоже его разделяют, что у нас очень много вот этих решений, связанных с искусственным интеллектом, интегрированы в другие продукты, поэтому действительно объем инвестиций очень сложно подсчитать.
Да, с этим я, конечно, абсолютно согласен, потому что, когда начался хайп с искусственным интеллектом, то очень много компаний, которые, в принципе, просто занимаются программными продуктами, сервисами или какими-то профессиональными инструментами, начали вешать на себя ярлычок AI Company, да, просто потому что у них начали где-то использовать какие-то элементы искусственного интеллекта. И вот вопрос, превращается ли компания в ИИ-компанию, если она где-то внедрила нейронную сеть, скачанную из интернета и встроенную как один из там 100 подмодулей в большом программном продукте. Поэтому в целом вот этот показатель, даже в принципе количество ИИ-компаний или количество инвестиций в такие компании у меня, в общем, глубокий скепсис вызывает. Поэтому, может быть, здесь тоже, опять же, нету корректного подсчета ни на Западе, ни у нас.
Станислав, скажите, а вот на данном этапе на каком уровне находится развитие искусственного интеллекта? Когда мы уже Skynet получим?
Ну, я надеюсь, что никогда, но чтобы его никогда не получить, надо работать над тем, чтобы у нас в стране были передовые методы искусственного интеллекта. На самом деле, ну, все, кто занимается искусственным интеллектом, они понимают, что здесь речь идет об продвинутой автоматизации, то есть о замене каких-то задач, решаемых людьми, на решение их алгоритмами. И в этом плане вот все, кто называется и разработчиками, они занимаются все больше автоматизацией чего-то, что раньше еще не было автоматизировано. Поэтому никто не занимается созданием Skynet, занимаются созданием продвинутых инструментов автоматизации.
Сейчас прервемся на короткую паузу. У нас есть срочная новость, после продолжим.
Радио «Спутник».
Самолет из Москвы, который готовился к аварийной посадке в Краснодаре, благополучно там приземлился. Как сообщается, речь идет о Боинге 738. На борту находится 149 человек, и посадка аварийная была связана с неисправностью закрылок. Сейчас мы возвращаемся к теме искусственного интеллекта. Станислав, вы еще с нами на связи?
Ну, да,
да, по поводу вот данных об инвестициях в эту отрасль, хотя бы приблизительно Стэнфордский университет в цифры попадает, но если вот даже по порядкам посчитать, почти 24 миллиарда США, 10 миллиардов Китай, 500 миллионов Индия, и у нас там сколько, 18 миллионов. Ну, то есть вот настолько мы отстаем?
Ну, я абсолютно уверен, что порядки правильные. То есть, да, у нас инвестиций, особенно частных, очень мало. У нас не выстроен вот этот конвейер инвестиционный, да, когда есть разработчики с горящими глазами, которые хотят просто сделать какую-то уникальную разработку и пока не стремятся зарабатывать вот сейчас в моменте окупаться. Есть, соответственно, с горящими глазами корпорации, которые ищут таких ребят и хотят купить их до того, как их купит конкурент. Вот у нас вот этого, ну и, собственно, посредники, да, которые венчуристы, которые помогают дожить вот этим ребятам до момента, что их заметят и что у них получится разработка. Вот этот весь конвейер у нас не выстроен. У нас корпорации предпочитают сами разрабатывать, сами делать большие отделы.
Да, Станислав, к сожалению, время у нас не осталось. Времени спасибо большое. Станислав Ашманов, гендиректор компании «Наносемантика», был с нами на связи. В студии работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
В первых рядах.